знаменитых дамах своего да и нашего времени, о тех, чья жизнь стала отражением эпохи, об участницах или свидетельницах поворотных моментов в истории человечества, истории на манжетах. Подкаст Латвийского радио 4. Спорные факты и бесспорный вымысел в программе Натальи Щегловой «Истории на манжетах».
Продолжаем разговор о Зинаиде Гиппиус, о ее стихах, о жизни, судьбе и знаменитом портрете, созданном Леоном Бакстом. Мы оставили нашу героиню в его мастерской. Некоторое время художник вплетал в сети штрихов свое капризное вдохновение, потом, наконец, закончил, поставил размашистую подпись и эффектно бросил его модели. Она внимательно рассматривала творение и с вердиктом не спешила. И тут он вдруг вырвал портрет из ее рук, буркнул: «Коротко, вы длиннее, надо прибавить». Потом уже готовую работу разрезал бритвой, вставил в разрез дополнительный кусок картона и, наконец, закончил. Этот портрет и вправду, вот не прибавить, не отнять. Художнику удалось уловить самую ее сущность. Хотя порой она эту сущность безжалостно замазывала какой-то помадой, пудрой, хной присыпала, нагружала парчой, кружевами и бантами. Случалось и наоборот. Надевала платья длинные, белые, узкие настолько, что казались второй кожей. Александр Бенуа называл ее в этом облачении принцессой-грезой. Она всегда любила розовый цвет, который не шел к ее темно-рыжим волосам. Но у нее были свои критерии, и то, что в другой женщине могло бы показаться странным, у нее делалось частью ее самой. Писательница Нина Берберова об их встрече вспоминала так. Шелковый полупрозрачный шарф струился вокруг ее шеи, тяжелые волосы были уложены в сложную прическу, худые маленькие руки с ненакрашенными ногтями были сухи и безличны. Ноги, которые она показывала, потому что всегда одевалась коротко, были стройны, как ноги молодой женщины прошлых времен. У нее были старые драгоценности, цепочки и подвески, и иногда она появлялась с длинной изумрудной слезой, висевшей на лбу на узкой цепочке между бровями. Она, несомненно, искусственно выработала в себе две внешние черты – спокойствие и женственность. Внутри она не была спокойна, и она не была женщиной. Вот еще что интересно. Какие бы слухи о поэтессе ни ходили, сколько бы романов в действительности не было на ее счету, это все в итоге не имело никакого значения, поскольку всерьез она признавала только Мережковского. Образ этой четы был по-настоящему ярким, вызывал множество пересудов, сплетен, мнений и обсуждений. Не мудрствуя лукаво, современники отождествляли их с лисой Алисой и котом Базилио. И надо сказать, что эти образы они как будто сами пытались оправдать. Выходя на улицу, просто заставляли прохожих оборачиваться им вслед. Они гуляли, держась за руки, причем Мережковский висел на руке у своей жены, перегнувшись почти пополам. А Зинаида Николаевна в широкополой шляпе совершенно невообразимого фасона, с моноклем в глазу, шагала прямо высоко подняв голову, демонстрируя всем белилые румяна на своем лице, а на плечах рыжую лисицу, украшенную розой. И тут разговор не только про внешность, но и про характеры. Ах, как не щадил их Андрей Белый. Гиппиус словно оса в человеческий рост, будто с портрета Берцлея. Ком вспученных красных волос, коль распустит до пят, укрывал очень маленькое, кривое какое-то личико. Пудрый блеск от лорнетки, в которую вставился зеленоватый глаз, перебирает граненые бусы, уставясь в меня, пятя пламень губы, осыпаяся пудрою. С лобика точно сияющий глаз свисал камень на черной подвеске. С безгрудой груди тарахтил черный крест. И ударила блесками пряжка с ботиночки, нога на ногу. Прелесть ее костяного безбокого остова напоминала причастницу, ловко пленяющую сатану.
Вот так. А ведь друзьями были когда-то. Впрочем, в скором будущем они потеряют не только друзей.
Первая мировая война застала их в России. Но это еще вроде можно было пережить. А вот последовавшую вскоре Октябрьскую революцию оба они восприняли как воцарение царства Антихриста. Блевотина войны, октябрьское веселье, от этого зловонного вина, как было омерзительно твое похмелье, о бедная, о грешная страна. Какому дьяволу, какому псу в угоду, каким кошмарным обуянный сном народ безумствуя убил свою свободу и даже не убил, засек кнутом. Смеются дьяволы и псы над рабьей свалкой, смеются пушки, разевая рты. И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой, народ неуважающий святынь. Зинаида Гиппиус. Ее идеалы были далеки от революционных преобразований. Она, помнится, и любимому Блоку не простила восторженного отношения к революции. Не общалась с ним несколько лет, а когда они наконец помирились, то все равно былой близости не было и в помине. Как многие поэты-символисты, Гиппиус считала, что окружающий мир несовершенен, и в своем творчестве пыталась создать альтернативную реальность. Страшное, грубое, липкое, грязное, жестко тупое, всегда безобразное, медленно рвущее, мелко нечестное, скользкое, стыдное, низкое и тесное, явно довольное, тайно блудливое, плоско смешное и тошно трусливое, вязко болотное, тинно застойное, жизни и смерти равно недостойное, рабское, хамское, гнойное, черное, изредка серое, в сером упорное, вечно лежачее, дьявольски костное, глупое, сохлое, сонное, злостное, трупно-холодное, жалко-ничтожное, непереносное, ложное, ложное. Но жалоб не надо, что радости в плаче. Мы знаем, все будет иначе. Зинаида Гиппиус. Супруги уехали в Париж, покинув Россию окончательно. Если гаснет свет, я ничего не вижу. Если человек – зверь, я его ненавижу. Если человек хуже зверя, я его убиваю. Если кончена моя Россия, я умираю. Зинаида Гиппиус. Зина, что тебе дороже? Россия без свободы или свобода без России? Она задумывалась, а потом отвечала: свобода без России, поэтому я здесь, а не там. В Париже они продолжали эпатировать публику.
Правда, получалось уже не очень. Посетившая их Цветаева потом делилась своими тягостными впечатлениями. Он весь перекривлен, как старый древесный корень, а она раскрашенная кость. Нет, даже страшнее кости. Смесь скелета и восковой куклы. Жизнь вокруг неразлучной пары изменилась трагически и бесповоротно. Дмитрий и Зинаида неуклонно беднели и старели в парижском изгнании.
Зинаида Николаевна плохо видела и плохо слышала. И ее смех был ее защитой. Положив ногу на ногу и закинув голову, слегка прикрывая веками свои близорукие глаза, ставшие к старости косыми, она играла ларнеткой и улыбалась, иногда притворяясь более близорукой, чем была на самом деле, более глухой, иногда переспрашивая что-нибудь прекрасное, ею понятое. Между нею и внешним миром происходила постоянная борьба. Игра. Она, настоящая она, укрывалась иронией, капризами, интригами, манерностью от настоящей жизни вокруг и в себе самой. Вечерами она сидела у себя на диване под лампой в какой-нибудь старой, но все еще элегантной кацавейке, куря тонкие папироски, еле приблизив работу к глазам, шила что-то, поблескивая наперстком на узком пальце.
Спасало лишь то, что они по-прежнему были вместе.
«Не разлучайся, пока ты жив. Ни ради горя, ни для игры. Любовь не стерпит, не отомстив. Любовь отнимет свои дары. Не разлучайся, пока живешь. Храни ревниво заветный круг. В разлуке вольной таится ложь. Любовь не терпит земных разлук. Печально гасят свои огни под паутиной пустые дни. А в паутине сидит паук. Живые, бойтесь земных разлук». Они были вместе 52 года. Когда однажды Зинаиду Гиппиус спросили, почему она не публикует письма от мужа, она ответила: «Не имею такой возможности». За 52 года они ни на день не расставались. Поэтому никаких писем просто-напросто не существовало. Лишь в неизменном бесконечность. Лишь в постоянном глубина, и дальше путь, и ближе вечность, и все ясней. Любовь одна. Любви мы платим нашей кровью, но верная душа верна. И любим мы одной любовью. Любовь одна, как смерть одна. Мережковский скончался в 1941-м. Она пережила его на 4 года. В 1944 году она призналась своему секретарю, что ничего не понимает в происходящих событиях. Да никто уже и не пытался ей что-то объяснять. Растеряны были и самые крепкие. В конце жизни она написала о своем секретаре Владимире Злобине: «Все главное чаще у нас происходит в долг. Но он зато таким поваром сделался, настоящим шефом. Когда я умру, он будет большие деньги зарабатывать в дорогущем ресторане». Владимира Злобина, который был спутником всей эмигрантской жизни Мережковских, и сиделкой тоже, и душеприказчиком, Гиппиус неоднократно предупреждала о том, чтобы после их с Мережковским смерти
не вздумал раскрывать прессе
семейные тайны или, упаси Господь, править их тексты, иначе обещала явиться из иного мира и покарать. Две нити вместе свиты, концы обнажены, то да и нет. Не слиты, сплетены. Их темное сплетение тесное, мертво, но ждет их воскресенье, и ждут они его. Концов концы коснутся, другие да и нет, и да и нет проснутся. Сплетенные сольются, и смерть их будет свет.
В дневнике Зинаиды Николаевны появилась запись. «Ужасная тоска, пустые дни. Как я завидую тем, кто давно умер, то есть уже привык быть там или не быть». Скончалась она 9 сентября 1945 года и была похоронена на парижском русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа в одной могиле с мужем.
Кто-то из пришедших на похороны не выдержал и сказал: «Прости, Господи, злая была старушенция».
И вот еще что.
Злобин и второй секретарь Виктор Мамченко запрет нарушили. Обещания не сдержали. А вот она свое не забыла. По крайней мере, оба клятва преступника скончались. Один в помешательстве, а другой в долголетнем параличе. Зря, что ли, ее еще при жизни называли ведьмой.
Выдающимся поэтом Зинаида Гиппиус не стала. Прозаиком тоже. Зато стала одной из самых ярких литературных фигур Серебряного века.
О знаменитых дамах своего да и нашего времени, о тех, чья жизнь стала отражением эпохи, истории на манжетах.
Подкаст Латвийского радио 4.